Говорит Радио Свобода.
Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и цитаты Свободы.
Что пишут о событиях последних дней в Фейсбуке и Твиттере и о чем говорят в популярных стримах на Ютубе, все это вы можете узнать из цитат и сэкономить время на чтении соцсетей. В этом выпуске я расскажу вам о том, как в сети отозвались на новые санкции Евросоюза, на расследование проекта о президентской кампании Ксении Собчак и на белорусские события. Поехали! Евросоюз ввел санкции против лиц, прямо или косвенно причастных к отравлению Алексея Навального. В список вошли глава ФСБ Александр Бортников, заместители Шойгу Алексей Криворучко и Павел Попов, полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло и сотрудники администрации президента Сергей Кириенко и Андрей Ярин. Одобрительный пост написал по этому поводу в Фейсбуке Дмитрий Гудков.
Кириенко, Бортникова и прочих не пустят Евросоюз из-за отравления Навального. Санкции. Спасибо и на том. Во-первых, бьют не по стране и гражданам, а по конкретным людям во власти. Это правильный подход. Во-вторых, персональные санкции самые болезненные для путинской элиты. Многие из них точно не хотят поменять австрийскую горнолыжку и недвижимость на Западе на какой-нибудь чеченский курорт ведучий, но придется, а как иначе? И элитке урок. Вы бы от них уже отодвинулись подальше, на социальную дистанцию. А то не ровен час ни ковид, так санкции подхватите. Они поопаснее будут. Прости тогда, прощай, сытая европейская, украденная у россиян старость. От вас будут просто отгораживаться забором. Но вот все остальное только в наших руках. Хватит уже с надеждой смотреть на Европу. Она с нашими проблемами все равно разбираться не будет. Просто отвернется брезгливо. Разбираться – наша проблема.
Александр Невзоров в программе «Наповал» на своем YouTube-канале отметил, что российские чиновники теперь могут мериться персональными санкциями.
Бывалые каторжники в острогах бахвалились друг перед другом клеймами на лбах и вырванными ноздрями. У кого клеймо было больше и глубже выжжено, желательно на всю физиономию, тот и считался круче. Отсутствие клейма лишало веса и всякого авторитета. Сегодня точно так же кремлевцы в своем кругу бахвалятся наложенными на них мировыми санкциями. Оклейменных после кривого отравления Навального в их рядах стало еще больше. Вводят в заблуждение деликатное словечко «санкция». В переводе с церемонно-дипломатического оно означает абсолютно то же самое, что когда-то означало «острожное клеймо» или «вырванные ноздри». То есть особо опасных и неисправимых. Изгоев, которым закрыт доступ в цивилизацию. Отрезанных от мира, запертых внутри своей собственной порочной системы, где высшим украшением считаются санкции, то есть вырванные ноздри. Правда, за пределами тогдашней зоны обладателю такой физиономии было очень сложно. Любой жандарм, любой урядник немедленно клали красавца рожей в булыжник мостовой. Ну, примерно это же может произойти и сегодня, если клейменные санкциями персонажи рискнут показаться где-нибудь за пределами того острога, в который они превратили Россию.
Больше всего комментаторов заинтриговало присутствие в списке Сергея Кириенко. Многие в связи с этим вспомнили, что начинал он как молодой реформатор. Александр Шуршев.
Кириенко прошел интересный путь от одного из лидеров Либерального союза правых сил до места в санкционном списке Европейского союза по делу об отравлении Навального.
Александр Тимонич.
В апреле 1998 года президент Ельцин отправил в отставку правительство Черномырдина и назначил Сергея Кириенко исполняющим обязанности председателя правительства. Представил его как одного из самых перспективных реформаторов, так необходимых молодой демократической России. Только с третьего раза Дума, тогда независимая, не ручная, под угрозой неминуемого роспуска, утвердила предложенную кандидатуру. Сегодня тот самый реформатор попал в список шести россиян, которых в Евросоюзе считают причастными к отравлению оппозиционера Алексея Навального, то есть, по сути, причастным к попытке убийства человека, запрещенным боевым химическим веществом. Ступени деградации. Реформатор, новичок, убийство. Молодой реформатор оказался в одном списке с Патрушевым и Бортниковым. Кто там до них возглавлял преступный Андроповский комитет?
Олег Кашин в программе «Чё происходит» на канале Ильи Варламова цитирует и сразу опровергает одну из версий, почему Кириенко оказался в списке.
Да,
Так или иначе, самая интересная фигура здесь действительно Кириенко, и уже распускают слухи о том, что Навальный всего лишь повод. На самом деле Кириенко наказан за вклад в новые путинские ракеты, те самые ядерные, за которые он получил секретного героя России в прошлом году. Здесь эту версию опровергает наличие в списке Андрея Ярина, сотрудника Кириенко, совершенно далекого от оружия, и серьезного политического человека, известного нам по пленкам Шестуна, на которых Ярин совместно с генералом ФСБ Ткачевым уговаривал главу Серпуховского района уйти в отставку, а тот записывал разговоры и потом их опубликовал, за что, в общем, и сел в тюрьму. Понятно, что здесь речь идет о вмешательстве, естественно, о вмешательстве Европы во внутреннюю политику России. В общем, до сих пор такого не было. Обычно они интересовались только силовиками.
Вмешательство во внутреннюю политику России – это уже привычный пропагандистский штамп. Но пропаганда на этот раз сосредоточилась на другом приеме. Санкционный список объявили максимально нелогичным. Маргарита Симоньян.
То есть публике предлагается поверить, что Навального отравили Кириенко с Яриным? Сильно забористо у них там, завидую даже.
Дмитрий Стешин.
Сергея Кириенко тоже внесли в санкционный список ЕС. Не знали, как наказать, а тут такой повод подоспел. Туда же записали полпреда Сергея Миняйла. Дорогие европейцы, вы запишите уж всех совершеннолетних граждан России и успокойтесь на этом.
В Твиттере иронизируют над пропагандистами. Профессор Талк.
В администрации президента Российской Федерации возмущены новыми санкциями. Вы поймите, травили одни, а наказали совершенно других. Где логика, недоумевает Дмитрий Песков.
Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» тоже отмечает, что участников списка вряд ли можно подозревать в каком-то заговоре против Навального. Однако это не значит, что в санкциях нет никакой логики.
Все эти люди, они из разных и во многом соперничающих друг с другом вертикалей внутри вертикали. А по неписанным аппаратным законам остро чувствительные вопросы, входящие, скажем так, в конфликт с нормами права, а физическая ликвидация оппозиционера к таким вопросам точно относилась бы, едва ли вообще могут обсуждаться в широком, тем более межведомственном кругу, ну просто потому, что никто друг другу настолько не доверяет. Так что, по моему мнению, назначение в санкционный список производилось по должности. Курируешь внутреннюю политику и противодействие оппозиции, значит, это твоя поляна, и ты ответственен. Тоже и с полпредом по Сибири. Отравили на твоей земле? Отвечай. В этом смысле санкции объявлены скорее по принципу выговора с предупреждением о неполном служебном соответствии, что в чиновничьем мире, кстати, выглядит вполне понятной логикой.
Оппозиционеры напоминают, что называть эти санкции антироссийскими все равно, что отождествлять Россию и Сергея Кириенко. Роман Попков.
Как же бесит в новостях фразы типа «ЕС ввел новые антироссийские санкции». Когда РИА Новости так пишут, это понятно. Непонятно, зачем нормальные СМИ за ними повторяют. Санкции ввели из-за попытки убийства российского гражданина, русского человека, боевым химическим веществом. Санкции ввели в отношении руководства ФСБ, коррумпированной организации, занимающейся репрессиями. Санкции ввели в отношении руководителя администрации президента, учреждения, уничтожающего русскую политику. Это не антироссийские, а пророссийские санкции.
Многие отмечают, что в список не попал так называемый повар Путина Евгений Пригожин. Он удостоился отдельных санкций за ЧВК Вагнера и поставки оружия в Ливию. Означает ли это, что Запад не считает его причастным к отравлению? Возможно, и так считает Петр Фаворов.
Если у вменяемых критиков российских властей была одна менее безумная версия, то это история про Пригожина как нового Кадырова, который неуправляем, но неуязвим. Поверить в нее было сложно по многим причинам, но если поверить, то хоть критически неразрешимых противоречий не возникало. И вот Запад, если воспринимать его как честного игрока, говорит: «Не знаем, кто виноват, но Пригожин тут не при делах».
Конечно, никто не утверждает, что Пригожин травил Навального физически. Зато в последние месяцы он активно травит его в судах. И это тоже могло повлиять на решение Евросоюза обложить повара санкциями. Например, прямо сейчас Пригожин требует от Навального 5 миллионов рублей в качестве возмещения морального ущерба за клевету. Это требование он сопроводил комментарием в уникальном пригожинском стиле.
Любого маловоспитанного зверька, даже свинью, не говоря уже о кошках и собаках, приучают к горшку. Чтобы свои фекалии они выдавливали в специально отведенного для этого местах. Этими исками мы будем приучать взорвавшуюся оппозицию к соблюдению законов Российской Федерации. По данному вопросу работает группа высокопрофессиональных юристов, и судиться будем планомерно. Судиться до тех пор, пока несистемные оппозиционеры не привыкнут скулить под дверью, когда захотят выбежать, чтобы опорожниться. Вот один из них – Леха Новичок. Уже приучился к горшку, но, попав в Германию, на радостях расслабил биологические отверстия и разразился словесным поносом.
На эти слова откликнулись и другие несистемные оппозиционеры. Михаил Ходорковский.
Говорит, как дешевый урка, выглядит, как дешевый урка, поступки дешевого урки – это и есть дешевый урка.
Денис Шендерович.
Можно удалить из интернета информацию о криминале, но криминал из людоеда удалить нельзя. Я очень надеюсь, что после ухода Путина Пригожин немедленно окажется за решеткой с конфискацией всего имущества у него и связанных с ним людей. Пожизненно.
Не пожалел резких слов в адрес Пригожина и Владимир Милов на канале «Навальный Лайв». По его мнению, иски против Навального, Соболь, Волкова и, собственно, Милова Пригожин подает не по собственной инициативе.
Пригожин – это абсолютная путинская шестерка, промокашка. Как помните, был такой фильм «Место встречи изменить нельзя». Конечно, считать его какой-то самостоятельной фигурой сложно, потому что он такое донное животное, он выполняет самую грязную работу, которую ему поручает его хозяин Путин. Да? И понятное дело, что Путин, там, видимо, по ряду причин, вот особенно на фоне вот этого обострения с европейскими странами из-за попытки убийства Навального, ну, скорее всего, Путин хочет так сделать вид, что это не он, да, какую-то очередную волну прессинга против оппозиционеров устраивает, а это вот типа там сам какой-то его клоун решил вот подать какие-то иски о защите чести и достоинства.
Граждане России тем временем притихли в ожидании. Твиттер Виталий С.
Россияне гадают, чем ответит Путин на новые санкции ЕС, введенные против причастных к применению боевого отравляющего вещества. Выбор у него уже невелик. Ранее запретил продукты для россиян, обесценил рубль, поднял пенсионный возраст и обнулил себя для вечного правления.
Казалось бы, мему «Воронежу подготовиться» уже столько лет, а он все никак не устареет. С вами Аля Пономарева и цитаты «Свободы». Подборка мнений из самых актуальных сетевых дискуссий последних дней. Тема этого выпуска – санкции за Навального, расследование о Собчак и жестокость Лукашенко. Оставайтесь с нами. Издание «Проект» опубликовало на прошлой неделе резонансный текст. Журналистское расследование с заголовком «За всех. Портрет Ксении Собчак, звезды политического театра». Ксения Собчак – уникальный человек, который много лет умудряется сочетать дружбу с либералами и сотрудничество с властью, пишут авторы. Одной из самых обсуждаемых частей расследования в соцсетях стало участие Ксении Анатольевны в президентских выборах 2018 года. Фрагмент расследования пересказывает на YouTube-канале проекта одна из авторов текста Ольга Чуракова.
На дворе 2017 год, и Болотная с ее потерями уже в прошлом. Но зато в будущем президентская кампания. И на этих выборах Кремлю как раз понадобилась яркая и классная женщина. И отвечает за эту кампанию Сергей Кириенко. Ну а, собственно, с выдвижением Собчак дела обстояли точно так же, как когда-то они обстояли с выдвижением Михаила Прохорова, другого оппозиционного кандидата. С ним тоже встречались старинные друзья Путина Ковальчуки, которые, собственно, и придумали эту историю с его выдвижением, и точно так же они придумали историю Собчак и согласовали ее с Путиным. Ну, ничего удивительного в этом нет, так делается политика в нашей стране.
Проект утверждает, что Собчак выбрали в качестве лица оппозиции из-за ее отрицательной популярности в народе. Цитата. «Когда в администрации президента начали работать над кампанией 2018 года, кремлевских социологов попросили измерить рейтинги Собчак, Дмитрия Гудкова, Антона Красовского, Елены Летучей и Олега Тинькова. Летучую не выбрали, потому что ее электорат пересекался с путинским. У Гудкова были слишком хорошие рейтинги, а у Собчак очень высокая известность и при этом огромный антирейтинг. В Кремле поняли, что она идеально подходит. Так появилась кампания против всех». Конец цитаты. Для подавляющего большинства комментаторов все это сюрпризом не стало. Но все соглашаются, что расследование проекта поставило точку в многолетних спорах и заодно выявило некоторые колоритные детали. Сергей Ежов.
Хорошо, что проект написал про Собчак. Все, конечно, было либо известно, либо понятно, но теперь обобщено и зафиксировано.
Олег Кашин.
Про кампанию Собчак 2018 года не так, чтобы вау, интересно, но много смешных подробностей.
Леонид Волков.
А ключевой абзац текста – это про антирейтинг. то, что мы много раз говорили. Он был у Собчак такой огромный, что Кремль без всякого риска мог давать ей любые площадки и возможность говорить что угодно. Все равно потолок был 2%. Так и получилось, как по нотам. Не ведитесь.
Сама Ксения назвала расследование набором сплетен. В Телеграме она написала следующее.
Когда-то журналист Роман Баданин был главным редактором «Дождя» и моим непосредственным начальником. Он учил нас важным вещам, в частности, что такое настоящее расследование. Это когда есть факты, документы и открытые источники. Он учил, что один источник нам сообщил – это самый слабый аргумент для материала, и что расследовательский вес такого аргумента ничтожен. Прошло много лет, и Роман Баданин подписывает своим именем расследование, где нет ни одного факта, но множество источник рассказал. Меня обвиняют в каких-то встречах с АП и Кириенко, которого я знать не знаю, а в качестве аргумента приводят вот это. Несколько чиновников администрации президента и бывшие сотрудники предвыборного штаба Собчак утверждают, та кампания была тщательно согласована с Кремлем, а идея выдвижения исходила от Ковальчука. Это все, Карл. Если вы думаете, что это начало расследования, то нет, это его конец. Просто несколько чиновников подтвердили и сотрудники штаба сказали.
Претензии Собчак разделяют и некоторые сетевые комментаторы. Твиттер «Молодой дед» пишет.
Почему материал проекта выглядит как текст государственных каналов? Пруфы уровня «переписка предположительно Собчак» и слова анонимных источников.
В то же время Майкл Наки в стриме с Александром Плющевым отмечает, что иначе этот текст выглядеть и не мог. С точки зрения Наки, проект соблюл в этом расследовании все журналистские стандарты, а Собчак просто невнимательно читала текст.
Единственный вопрос, что понятно, что расследование проекта все равно все на источниках, причем, естественно, анонимных. Да? То есть сложно себе представить модель, при которой там кремлевский источник Баданина говорит, ну да, да, подпишите моим именем, да, там условно, не знаю, сам Ковальчук приходит к Баданину и говорит, слушай, пора Ксюшку скрывать, потому что, ну, надо, там, не знаю, отвлечь внимание от отравления Навального, допустим, я фантазирую исключительно, да, и подписывай моим именем, ну, это представить невозможно. Здесь, конечно, основной вопрос, насколько вот вы верите репутации проекта и Баданина лично, при этом по итогу Собчак, значит, говорит, вот, там только ссылки на источники, а Баданин, когда был моим начальником, учил, что если есть ссылка на один источник, то это не принимается, как, значит, расследование. Но в проекте ссылка ни на один источник. Там каждому утверждению, особенно про политические, где сказано, что она работала по заказу Кремля, и это было согласовано с Ковальчуком, там по 3-4 источника на каждое из утверждений. Вообще у меня есть глубокое ощущение, что она не читала это расследование.
Сама Собчак в эфире Алексея Венедиктова на «Эхе Москвы» подтвердила, что поставила Путина в известность о своем решении выдвигаться в президенты в 2018 году. Кроме этого, она не отрицает, что ее кандидатура была выгодна Кремлю. Однако не считает это чем-то зазорным и даже сравнивает себя со Светланой Тихановской.
Администрации президента было выгодно, чтобы на выборы пошел какой-то человек, который представляет, ну, скажем так, либеральную общественность. Это было очевидно. Просто вот ты берешь расклад, и ты видишь, что есть Навальный, которого они не допускают до выборов, и имеют с этим большие проблемы, в том числе международного сообщества, которое будет на это смотреть и говорить, ну, понятно, значит, все те же самые люди, тот же Жирик, тот же Зюганов, Навальный не допустили, разве это выборы? Это не выборы. Понятно, что в такой ситуации им легче такого кандидата, как я, за которым нет уголовных дел, которые невозможно тоже состряпать за несколько месяцев, да и не нужно. Выгоднее пропустить, потому что я не представляю реальной опасности для них в их головах, чем не пускать. Так же, как Лукашенко в какой-то момент было выгоднее пустить объединенные, ну, он тогда еще не знал, что это будут объединенные, штаб Тихановской. Но это же очевидно, что если у тебя уже Бабарика и все сидят в тюрьме, то тебе выгодно допустить девчонку Тихановскую, а потом это вдруг в Беларуси, как мы знаем, привело вообще к непредсказуемым последствиям.
Ты говорил.
И у нас могло привести на самом деле тоже. Ну, на это я как бы и не рассчитывала, но такой сценарий тоже мог.
В сети тоже есть комментаторы, которые считают, что лучше хоть какой-то кандидат от оппозиции, чем совсем никакого. Александр Голубков.
При том, что Собчак совсем не мой кандидат, зачем сейчас, в 2020-м, сладострастно обсасывать очевидный факт, что ее кампания была согласована с АП? Я считаю Собчак и Прохорова скорее положительными явлениями. Жаль, что эти проекты были положены на полку и закрыто окно для диалога.
Но большинство блогеров высказываются в ином духе. Твиттер «Дама с перегаром».
А чего такой переполох Собчак? Вот новость, можно подумать. Собчак была подставным лицом на президентских выборах. Неужели кто-то сомневался? Прошло 2 года, зачем это вспоминать и обсуждать? Проблемы кончились в стране, поговорить больше не о чем. Алле, проснитесь, Путина надо убирать.
Вы слушаете «Цитата свободы». Этот выпуск посвящен тому, как в блогах комментировали санкции за Навального, президентскую кампанию Собчак и события в Беларуси. Цитаты можно не только слушать, но и читать. Они регулярно публикуются на сайте «Радио Свобода». Заключительная тема этого выпуска – зверства белорусских силовиков. Несмотря на то, что Александр Лукашенко встретился в СИЗО с несколькими оппозиционерами, а 2 из них даже выпустил на свободу, пока что он совершенно не показывает готовности сбавить градус насилия. Одним из самых резонансных видео последней недели стал ролик, в котором врачи скорой помощи выводят из милиции избитого Максима Хорошина, владельца цветочного магазина в Минске, который раздавал девушкам цветы на митингах. Корреспондент пытается выяснить у него, кто его избивал, но Максим не в состоянии говорить, только плакать. Ярослав Визовский.
Я уже вроде сбросил психику в рабочее состояние сегодня утром, а потом видео с Максимом Хорошиным.
Оксана Лупашко.
Я никак не приду в себя после кошмарного видео с Максимом Хорошиным. За 2 часа превратить мужчину в невменяемое плачущее существо – фашистское отродье. Лука, будь проклят!
Сейчас Хорошин лежит в больнице с многочисленными травмами, а жители Минска, чтобы его поддержать, скупили в его магазине все цветы. Телеканал «Дождь» взял у Хорошина интервью.
В 8:30 утра вломились в мою машину, открыли двери и сразу начали бить. Я сначала не понял, что это вообще. То есть они не представились, просто сразу начали наносить удары в лицо. Потом меня положили в лужу моей же крови и сказали, что ты должен понимать, за что это. Я сказал, что я не понимаю. Они одели балаклаву и пересадили меня в микроавтобус, где сидели сотрудники в масках. И положили меня в пол, одели наручники и сказали, что ты ответишь за угрозы семьям ОМОНовцев и нашим семьям. Я сказал, что вы точно меня перепутали, я никому не угрожаю, что у меня у самого 6-летний сын, я не занимаюсь таким. Но они не хотели слушать. В конце сказали, что если ты докажешь, что ничего этого не было, то мы тебя отпустим. Но когда привезли меня в ГУВД, там такое впечатление, что они не передают друг другу информацию вообще, и об этом даже и речи не было.
Огромный резонанс вызвало и избиение силовиками родного брата биатлонистки Дарьи Домрачевой, одной из самых известных белорусских спортсменок. Все ждали, что Домрачева выступит с осуждающим заявлением, но она попыталась сгладить ситуацию и написала пост, в котором призывает не сотрясать воздух агрессивными словами.
На данный момент я пока не вижу того своего шага, совершив который, смогу по-настоящему помочь решению проблем в стране. А вот со стороны государственных органов, чтобы урегулировать ситуацию и решить проблемы людей, должны найтись идеи поинтереснее, чем завалили, арестовали, уволили. Не в первобытном же веке живем. Люди хотят быть услышанными, нужно всем успокоиться и все обсудить.
Блогеров этот пост возмутил, а Домрачевой писали, что она выиграла конкурс на самый длинный язык, сумев из Китая лизнуть задницу в Беларуси. Самые сдержанные комментаторы писали, что попытка спортсменки усидеть на 2 стульях понятна, но ни одна сторона в итоге ее не одобрит. Между тем, непонятно, к чему эти попытки примирения, там, где садизм остался единственной опорой режима. О полицейском терроре Лукашенко пишет в платном разделе «Репаблик» Олег Кашин.
Лукашенко – первый на памяти ныне живущего поколения диктатор, демонстративно опирающийся на полицейских садистов. Ни на тайный спецслужбистский орден, ни на армию, ни на ракеты, а на балабановского мента из фильма «Груз-200». В этом действительно состоит уникальность лукашенковской диктатуры. Инфернальная, уже даже не пытающаяся что-то из себя изображать, зло. Такая кульминация киношного хоррора, когда сожившего мертвеца уже облезла плоть, и он тянет полусгнившую руку к обреченному герою. Вот что такое лукашенковское государство. Видео с трясущимся плачущим Максимом Хорошиным, просто очень наглядное, впечатляющее, убедительное, ну и сам факт, что такое случилось уже на 3-м месяце кризиса, когда излишнюю жестокость уже не спишешь на взвинченность первых часов, но главное в нем именно типичность. Полицейский террор стал для Белоруссии рутиной, это уже такая форма государственного существования, и есть подозрение, что все остальные формы существования этому государству уже недоступны.
На этом фоне Светлана Тихановская опубликовала ультиматум Лукашенко. Она дала ему 13 дней на выполнение 3 требований. Первое. Лукашенко должен объявить об уходе. Второе. Насилие на улицах должно остановиться полностью. И третье. Все политзаключенные должны быть освобождены. Срок ультиматума истекает 25 октября. Если наши требования не будут выполнены, пишет Тихановская, вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом. И 26 октября начнется национальная забастовка всех предприятий, блокировка всех дорог, обвал продаж в государственных магазинах. Многие комментаторы ультиматум горячо одобрили. Но в сети много и издевок от политических противников Тихановской. Армен Гаспарян.
Среди угроз пока остро не хватает сбежавшего молока на кухне Тихановской. Ну, чтобы Лукашенко точно испугался.
Алексей Пушков.
На первый взгляд, ультиматум Тихановской выглядит как жест отчаяния или пиар-акция. Ясно, что Лукашенко не уйдет, а оппозиция не в том положении, чтобы ставить ультиматумы. Но главная цель такого шага – добиться обострения и побудить Европу к жестким мерам в отношении Лукашенко.
Пессимистичные оценки встречаются и у тех, кто сочувствует протестам. Антон Орех.
Ультиматум Тихановской – это полная фигня. Какой в нем смысл? Что ждать 12 дней? Чтобы что? Чтобы Лука еще сил поднакопила, протест еще больше сник? И почему всеобщая забастовка, которая так и не началась первой недели, вдруг начнется по отмашке Светланы и именно 25 октября? Народ уже и от нехты отписывается потихоньку. Так что либо что-то случится сейчас, либо не случится вовсе. Удачи белорусам!
Федор Крашенинников на канале «И грянул Грэм» призывает белорусов сделать решающий рывок.
Я надеюсь, что случится, потому что тут вопрос на самом деле к белорусам, а не к нам, потому что если они все-таки хотят, чтобы их страна вернулась в какое-то нормальное состояние, им надо избавиться от Лукашенко, иначе это безобразие будет длиться очень долго и ничем хорошим не кончится. Поэтому если бы меня хоть кто-нибудь в Белоруссии слышал, я бы, конечно, призвал белорусов прислушаться к Тихановской и закончить начатое, иначе они рискуют оказаться в какой-то Северной Корее в центре Европы, которая будет от всех изолирована, и вот жить с этим отвратительным человеком, который регулярно будет бить, унижать и позорить Белоруссию на весь мир своими идиотскими выступлениями. Поэтому я надеюсь, что получится, и жаль, если они этого не сделают.
У оппозиции осталось не так уж много времени на то, чтобы организовать отпор режиму, отмечает Александр Рыклин.
Ультиматум Светланы Тихановской очень мощный и решительный шаг, но он и налагает на оппозицию огромную ответственность. Тихановская этим своим заявлением в корне изменила формат протеста. По окончании отведенного срока ситуация развернется либо в одну сторону, либо в другую. Однако те меры, те шаги, которые она описала, сами собой не случатся. Они уже требуют серьезных организационных усилий. Причем понятно, что все эти две недели власть будет пытаться оппозицию дезорганизовывать и раскалывать, а накал репрессий будет все время возрастать. Стойкости вам и доблести, дорогие друзья.
Остается только присоединиться к этим пожеланиям. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Вы можете не только слушать цитаты в радиоэфире, но и подписаться на наш подкаст на любой удобной вам платформе. iTunes, Google Podcast, Spotify, Яндекс.Мьюзик и Castbox. До скорой встречи!